Всем привет, это снова подкаст «Мода трендёж». Здесь Паша и Костя, у нас сегодня более традиционный выпуск. Паша нам расскажет о навыках вождения, о которых не рассказывают в мотошколе, которые, безусловно, пригодятся, а может быть, кому-то спасут жизнь.
Всем привет еще раз. Наверное, хотелось бы поделиться просто своим опытом, который был заработан, получен где-то с результатом не очень хорошим. И здесь, наверное, хотелось бы поделить нашу всю историю про управление, про езду на мотоцикле, про навыки, да, по сути, на две части. Одна из них – это техническое управление мотоциклом. Здесь мы не будем говорить о том, куда нужно жать, а, наверное, будем говорить о том, что нужно сделать, чтобы эти навыки каким-то образом натренировать и получить. Хотелось бы начать, наверное, с навыков, которые позволяют достаточно неплохо держаться в городе, в потоке, потому что все-таки большинство из нас, наверное, ездит по дорогам общего пользования. Начнем со скорости, наверное. Я предпочитаю ездить поток плюс 20. Это старая как мир истина, которая в первую очередь позволяет успевать реагировать на те изменения, которые происходят. И что самое главное, она позволяет другим водителям вас как минимум заметить. Потому что я вот когда начинал ездить, читал тоже там различные форумы, анализировал аварии. Основная причина – это «Ой, я его не увидел». Ребят, давайте так. Мы едем там условно, поток едет 80, вы едете 150. 10 лет назад еще супер нормальная ситуация. Вы едете 150, при этом перестраиваетесь, выныриваете, и ой, вас зацепили. Результат плохой, скорость высокая. Если удержался хорошо, не удержался, последствия могут быть достаточно тяжелые. При этом у водителя нету абсолютно никакой возможности вас увидеть. Не надо там думать, что все постоянно смотрят вокруг. Да и даже я, который там условно я езжу и на машине, и на мотоцикле, я понимаю физику движения автомобиля, физику движения мотоцикла, понимаю, как ведет себя там среднестатистический автолюбитель, все равно ловлю себя на мысли, что то или иное мое движение, то или иное мое действие в потоке, оно, по сути, может быть непредсказуемо для водителя. Он даже подумать не может, что ты можешь такое, условно говоря, исполнить. Особенно для людей, которые никогда не ездили на мотоцикле, ездили только на автомобиле, причем их научили ездить только прямо по полосам и так далее. Хотя таких тоже не очень много. Это первое, поток плюс 20. Второе, это старо как мир, опять же, правее правого и левее левого. Левее левого, потому что не только у нас, а в принципе кто угодно может попробовать через сплошную, кто угодно может попробовать объехать какую-то яму, и если ситуация, что есть отбойник, прижать вас к отбойнику. Это прям стандартно. Исключением, наверное, является обочина на МКАДе, там, условно говоря, левая, которую все мы любим в Москве. Про правее право у меня прям даже был мой собственный опыт, о котором тоже можно сказать. И здесь мы все отлично знаем, что направо всегда кто-то поворачивает. Если машина тормозит, то надо тормозить, впереди идущая тормозить вместе с ней. Ребята, например, случай такой. Загородная дорога, двойная сплошная. Передо мной едет Audi с мигалкой, перед ним едет девятка, скорость 90. В принципе, везде длинная, достаточно двойная сплошная. Я думаю, что я буду за ними плестись. По встречке иногда едут автомобили. Очень широкая обочина, метра полтора там асфальтовая. Я думаю, что бы и не сквозану. Это лет 8 назад было. Я выхожу на обгон справа. Так делать точно нельзя. Равняюсь с этой Audi. Audi, не знаю, что у него было в голове, он видит, что слева вообще никого нет, и можно обогнать по встречке. Там, напоминаю, двойная сплошная. Он с маяком, ему все равно. Он выходит на обгон. Что делает дед на девятке? Правильно, он пугается Audi, решает, что его надо срочно пропустить, потому что тот с мигалкой. И он просто тупо едет на обочину. Но все было на самом деле там, по сути, без последствий. Давайте назовем это, я успел проскочить, дед меня зацепил, и хорошо, что я никуда не убрался, не улетел, но результат примерно такой. Зеркало деда лежит у меня на баке, у деда там что-то поцарапано, у меня, если бы не было наколенников, было бы, наверное, больно. Наколенники были, в принципе, все прошло там нормально. Но это даже не история, опять же, обратите внимание, это даже не история про город и про поток, где ты при езде правее правого всегда рискуешь схватить либо поворот во двор, либо поворот со встречки как бы в тот же самый двор.
Слушай, ну мне кажется, здесь надо сразу сказать, а где, собственно, ездить? И в Москве колоссальная проблема в том, что люди не знают, что мотоциклисты должны ездить между первой и второй слева. И очень часто бывает ситуация, неоднократно, когда ты едешь между первой и второй, и товарищи вообще не понимают, что происходит, едет между второй и третьей, водитель пугается товарища, берет влево в тебя, либо наоборот, пугается тебя, берет или там хочет тебя пропустить, едет в этого товарища. Это все крайне стрёмно выглядит.
Понятийно в Москве, во всяком случае, так или иначе. Как правило, мотоцикл едет между самым левым рядом и вторым. Мы только что поговорили про левее левого, правее правого. Еще во всей этой истории обязательно стоит сказать про поток, если поток останавливается.
Не больше 40.
Ты знаешь, я, если честно, предпочитаю даже, вот если совсем все стоячее, там, ну, 40 даже иногда too much. Если прям совсем поток стоит, да. Особенно в этой истории там опасными могут быть пешеходы, которые там рыпаются через дорогу, дети, еще кто-то. Ну, то есть люди, когда поток стоит...
Мама с колясками... Называется «Я ж мать», это самое опасное.
Тоже, да, потому что люди считают, что когда поток стоит, то смотреть вообще никуда не надо. Ну и действительно, с какой-то точки зрения, как бы там с обывательской, они правы. Поэтому, когда поток стоит, ну, наверное, все-таки стоит, ну, там, ползти, но 40, вот как ты сказал, это даже уже прям, ну, при открытии двери 40 тебя не спасет. 20 тебя при открытии двери, ну, хоть как-то, как бы, там, существует вероятность его успеть там до него остановиться. Здесь еще хочется, знаете, как хочется очень сказать про психологию автомобилиста и психологию мотоциклиста. Вот зачастую, в мою бытность, когда я начинал ездить, очень много людей садилось на мотоциклы без какого-то опыта на автомобиле. И люди, которые не понимают, как движется поток, как может повести себя автомобилист, как люди себя ведут на дороге. И, конечно, стоит попробовать, наверное, параллельно поездить и на машине обязательно, и понять, как люди себя ведут. Попробовать увидеть этого мотоциклиста в потоке, попробовать его услышать, и зачастую вы действительно поймете, что вы его видите тогда, когда он с вами уже поравнялся. Особенно если он еще шахматил там и так далее, то можете его увидеть уже тогда, когда он вас объехал. И, естественно, обыкновенный человек, который, в принципе, даже задуматься не может о том, что вокруг тебя есть что-то, кроме автомобилей, никогда даже не подумает, что вы там можете быть. Это вот касается там следующего правила и очень банальной ситуации. Не надо рассчитывать, что вы влезете вот в дырку, где, ну, идет поток, и одно место там под автомобиль, например. Вот вы хотите обогнать и туда въехать. Нужно понимать, что вот эти вот места, наверное, ну, наиболее опасные с точки зрения поведения автомобилиста. Я не знаю, там понятно, я рассказал об этом или нет. Вы едете, перед вами поток машин, и в одном из рядов достаточно большое место для того, чтобы туда перестроилась машина. Если вы едете там так или иначе там, между рядами, и вы подъезжаете к вашему соседу по потоку на автомобиле, он вполне возможно вас даже не думал о том, что вы можете появиться, потому что он в свое зеркало видел только автомобиль рядом, видел, что нету машины сбоку от него, и он прицелился туда перестраиваться, и он обязательно это сделает.
Это как прямо это закон Мерфи для мотоциклистов. Если машина может перестроиться в дырку, то она перестроится.
Следующий и второй блок – это про навыки уже, наверное, технические, да, управления мотоциклом. Здесь что хочется сказать. Понятно, что по аудио там, мы не научим вас тормозить, но суть примерно такая. Есть один постулат, который везде применим. Обучение за деньги всегда экономит эти деньги. Здесь хочется сказать следующее. Для того, чтобы ездить, нужно ряд рефлексов отработать, ну, там, до автоматизма. Банально это руление, торможение. Есть вещи, которые, ну, должны быть где-то на подкорке, на подсознании. То есть человек расслабленный и не отработавший ряд действий, не хочу эти ситуации называть экстремальными, но требующие там достаточно быстрой реакции, какого-то торможения, еще что-то. Всегда в случае возникновения какой-то опасности хапнет тормоз, и если мотоцикл без АБС, то, в принципе, можно и упасть. А тут последствия могут быть всякие разные, там и сзади наезд, и все что угодно. И Хочется, чтобы, первое, действия были, по управлению были отработаны до автоматизма. Для этого можно поехать на площадку, для этого можно поехать там на трек, для этого можно взять и арендовать инструктора, который научит тормозить правильно. Сейчас здесь никакой рекламы не будет, но суть понятна. Для того, чтобы на мотике правильно затормозить, нужно организовать правильное торможение. Сначала чуть-чуть придавить, понятно, организовать загрузку передней вилки, организовать пятно контакта и после этого уже там применять тормоза там, в полную силу. Если вы едете, вы расслаблены, навык не отработан до автоматизма, соответственно, при возникновении какой-то аварийной ситуации вы просто хапаете тормоз и, ну, там, условно говоря, лежите. Из этого всего вывод какой? Всегда можно поехать потренироваться, мы к этому там с Костей призываем, и отработать ряд навыков до автоматизма, начиная от торможения, руления там, и так далее. Вторая история. Это дорожная разметка, дорожные условия, покрытие и все остальное. Здесь то же самое. Здесь всегда возможны и пробуксовки какие-то, всегда возможно попадание на снятый асфальт и другие, скажем так, особенности дорожного покрытия. Здесь, конечно же, не имеет смысла учить каким-то образом и рассказывать о том, как нужно себя вести там, на этом покрытии. Призываем. Сходите, там, условно говоря, в кроссовую школу, поймите, как мотоцикл ведет себя в условиях проскальзывания там, заднего колеса, переднего колеса. Это всегда поможет на вашем собственном мотоцикле уже на дороге точно так же его в какой-то момент стабилизировать, его в какой-то момент поймать, когда будет ситуация, там, не говорю критическая, но требующая нестандартной, условно говоря, реакции. Понятно, что ряд навыков, которые нужно иметь, там, необходимо получить в каких-то, ну, там, наверное, стерильных условиях, да, то есть вы чувствуете, что пошел расколбас, там, ни в коем случае нельзя не тормозить ничего. Открываем газ, и, возможно, у вас получится стабилизировать мотоцикл. То есть здесь история про то, что есть ситуации, к которым нужно быть готовым. И для того, чтобы к ним подготовиться, есть достаточно много различных инструментов, которые сохранят жизнь, здоровье, средства, ваши нервы там и все остальное.
Вот есть такая частая причина аварии, называется фиксация взгляда на бампере машины впереди.
Да, куда смотрю, туда еду.
Да-да-да, люди туда, собственно, приезжают. Как этого избежать? Вот я не понимаю.
Здесь вот тренировка, на самом деле, я тебе могу сказать так. Конечно, в критической ситуации ты фиксируешься на препятствие, и, естественно, правило «куда я смотрю, туда еду», оно работает везде, кстати. Но вот обратите внимание, там и на треке всегда люди смотрят там в выход из поворота, они не ловят апекс взглядом условно, да, и в кроссе ты тоже, естественно, не смотришь себе под колеса, ты смотришь как бы туда, куда ты хочешь приехать в первую очередь. Слушай, ну здесь, мне кажется, только об этом знать и морально готовиться. Ты хорошую тему затронул.
У меня версия, что просто отрабатывать навыки и со временем уровень стресса. И, кстати, знаешь классную теорию насчет аварий? Есть теория очков внимания, знаешь?
Очков внимания?
Да.
Это когда ты очень сильно испугался?
Нифига ты не угадал, я знал, что ты все опошлишь, но это не про то. Смысл в том, что у вас есть 10 очков внимания всегда, то есть это количество постоянное. Если вы думаете о том, как переключать, как газовать, как тормозить, то эти очки тратятся. А вам нужно еще смотреть за окружающими машинами, реагировать на какие-то ситуации, которые возникают. Соответственно, если у вас навыки отработаны, у вас не тратятся эти очки внимания. То есть вы об этом не думаете, у вас механическая память, и тело делает это все за вас. И в чем смысл отработки навыков до автоматизма, до механической памяти? То, что у вас просто не тратятся очки внимания, и вы больше внимания можете уделить тому, что происходит вокруг. Вы можете, у вас взгляд не сужается до туннеля, вы смотрите вокруг 360, что происходит, и прогнозируете ситуацию. Ну и в целом вы более спокойны и, соответственно, адекватно реагируете.
Ты прекрасно подвел научную теорию да, все, о чем мы только что поговорили до.
А, кстати, насчет мотокросса я полностью поддержу. И, блин, он реально очень хорошо работает с точки зрения понимания вообще, что происходит на мотоцикле. Один из примеров — это поведение мотоцикла в городе дорожного на скорости до 40 км в час. То есть руление, оно очень похоже, на самом деле, может быть, на кроссовое, потому что люди часто пытаются вывернуть руль, и это не очень хорошо, на самом деле. Можно наклонить мотоцикл и сделать то же самое, если вы посмотрите, как люди делают там на джимхане, да, то они все-таки наклоняют мотоцикл, они, а не крутят руль. И это очень классный навык, но это помимо того, что Паша сказал про газовать, там, в принципе, на мотокроссе правило, там, в любой небоятной ситуации открывай газ. И, ну, мне это очень помогало, хотя, наверное, это не так все просто звучит, и, наверное, нужно понять, только посетив мотокросс, можно понять, о чем, собственно, я говорю, да, в каких ситуациях этот газ открывать.
Ты, кстати, про Джимхану тоже сказал. Тоже отличная история, и многие ее возносят вообще, в принципе, как образец управления. Но здесь надо понимать, что Джимхана — это все-таки достаточно медленное движение. Это движение там скорости до, ну, вот, мне как кажется, 60. Конечно, ты научишься валять мотоциклы там как угодно, но при этом это все достаточно медленно. Это немножко другой подход к управлению, и ты... Конечно, сможешь применять эти навыки, но если тебе нужно будет как-то реагировать на скорости выше, там, условно говоря, 40, и резко реагировать, то это как бы, ну, не совсем джимхана к этому может помочь.
Недавно читал про ситуацию, чел, он говорит, я ездил и на джимхане, и на мотокроссе, и на треке, и вообще там 10 лет стажа, и... в междуряде, что-то он там словил, кто-то в него перестроился, и он говорит, как же так? И есть по этому поводу другая теория. Теория предела риска. То есть у каждого человека в связи с его набором навыка есть та ситуация, в которой он может как-то адекватно реагировать. Если, соответственно, он превышает свой предел риска, он начинает прибавлять скорость. Как правило, это все связано, естественно, со скоростью, либо как-то выделываться, делать резкие какие-то маневры, которые его тело, по сути, не готово, его мозг не готов переваривать. То начинается аварийная ситуация. Я знаю это четко по себе, то есть хорошее настроение какое-то эмоциональное, может быть, эмоциональный какой-то порыв, начинаешь ехать быстрее, либо делать те вещи, которые ты еще не умеешь делать, и начинаются сначала первые звоночки, что-то похожее на аварийную ситуацию, ну и если ты на это не реагируешь, случается авария.
Да, предел риска тоже имеет место быть. Согласен полностью. Есть еще одно правило, которое там экстремально актуально для города. Это правило с перекрестками. По сути, его можно разложить на два. Первое – это никогда не стартуем быстрее первой машины, просто потому, что всегда может кто-то ехать на мигающий там желтый и так далее. А мотик, как правило, динамичнее, чем большинство всех автомобилей. И, естественно, когда вы стоите первый на светофоре, как бы всегда хочется уехать с него как можно быстрее. Так вот, есть пожелание, предложение ехать все-таки сам перекресток переезжать с первой машины, а потом уже делать что угодно. Вот, это первая как бы тема. И вторая тема – это все, что касается нерегулируемых перекрестков, все, что касается главной дороги там, и так далее. Подъезжая к перекрестку, ну, не надо думать, что там кто-то тебе что-то уступит. Конечно, тебя не увидят, конечно, ты незаметен, конечно, человек, двигающийся по второстепенной, особенно если скорость у тебя высокая, он может просто даже подъезжая посмотреть сначала, как обычно, налево-направо и выехать на этот перекресток, но не заметив тебя, получится не очень приятная ситуация. Там, про всякие повороты налево я уж не говорю. Я имею в виду повороты налево на автомобилистов, которые на перекрестке поворачивают налево.
А, то, что ты ждешь, что он тебя видит, а он тебя нифига не видит и поворачивает тебя...
Да, да, да. Это тоже как правило.
Не, ну правило в том, что тебя не видят. Как бы то, что ты да. В целом на мотоцикле едешь, ты ожидаешь, что тебя не видят. Вот это более общая формулировка.
Ну, здесь просто видишь, какая штука, Кость. Всегда вроде бы кажется, вот ты подъезжаешь к перекрестку, стоит машина, моргает поворотником налево. Ты подъезжаешь к перекрестку, ты вроде бы один. Лучше, кстати, это делать с автомобилем, потому что в автомобиль-то он точно не поедет. Ты один.
Вообще не факт, кстати. Бывают автомобили.
Вроде бы тебя видно, вроде бы все нормально. И он начинает движение прямо перед тобой.
Ну да, ну смысл в том, что ты скорость выбираешь, исходя из того, что он начнет движение. То есть ты ожидаешь, что он начнет поворачивать.
Ты ожидаешь, что никто тебя никуда пропускать не будет, даже если должен.
Два момента, по поводу которых лично я отложил больше всего кирпичей. Первый момент заключается в том, что мотоцикл едет динамичнее машины, и ты ожидаешь, что он тормозит тоже динамичнее. Но это вообще неверно. Ну, например, какой-нибудь там, последний раз это был Range Rover. У них очень хорошие тормоза, и тормозят они не хуже, а иногда и лучше мотоцикла. И вот это предубеждение, что я и заторможу быстрее, поэтому я могу прям супер динамично ехать, оно не срабатывает, и можно въехать просто в машину впереди. А вторая тема, она связана с перестроением. Естественно, ты едешь в потоке, и говорит она о том, что надо наблюдать. Надо наблюдать за поведением машин. То есть поворотник — это прекрасно, но практически, я не знаю, в 3% там случаев, если не меньше, я ориентируюсь на поворотник, потому что важны другие признаки, что машина будет перестраиваться. Она перемещается внутри ряда, к той стороне, куда она собирается перестраиваться. Выворачиваются колеса, если это пробка. И какие-то другие моменты, то есть это видно. И нужно просто наблюдать и прогнозировать поведение машин. Ну и третий момент — это, конечно, видение 360. Паша говорил про правило плюс 20. Есть один момент, когда это не работает, это стрит-рейсеры. Они, на самом деле, обычно хорошо прогнозируют ситуацию, но принципиальное отличие в том, что если ты едешь плюс 20 и все едут с обычной скоростью, ты думаешь, что ты управляешь ситуацией, ты ничего не ожидаешь. Если едет стрит-рейсер, он считает, что он управляет ситуацией, и в том числе он едет быстрее, чем ты. Поэтому, когда ты видишь 360, ты крутишь головой во все стороны, или ты смотришь в зеркала периодически, то ты можешь его заметить издалека и принять какие-то действия, и вы с ними там разменетесь по разным полосам, и это будет безопасно. Вот три, наверное, момента, которые я бы отметил по своему небольшому опыту.
Но я бы сказал, ты прям подытожил. К чему призываем? Не надо учиться на дороге, не надо учиться там, где учиться поздно. Точка.
На этом все. Всем хотелось бы пожелать ездить безопасно, отрабатывать свои навыки заранее, не на дорогах общего пользования, а на специализированных площадках, чтобы, когда вы едете по дороге, вы испытывали только удовольствие от управления мотоциклом и своевременно реагировали на возникающие ситуации, если они вообще будут. Всем успехов. Пока. Это был подкаст «Мототрендеж». Здесь были Паша и Костя. До новых встреч.
Спасибо, друзья, что нас слушаете. Пока-пока.